Вот, я, честно говоря, не знаю, мы с фильма начнем или с тем, как у Ростоцкого. Ну, давайте начнем вначале с фильма. У меня очень простой вопрос. Вы обещали нам рассказать, как его приняла общественность и критика в 1955 году, особенно на волне, вот, ну, общей волне этих фильмов, которые были на производственно-колхозную тему, и где он, конечно, занимал такое довольно видное место в то время. Поэтому, может быть, начать немножко об этом.
Да, действительно, в принципе, на картины молодых режиссеров обращали большее внимание и ждали от них многого, хотя надо сказать, что на подобном материале картины рубежа 40-50-х годов тоже были не вполне однозначные, были картины и даже если это была экранизация такого, в общем-то, кондового романа «Кавалер Золотой Звезды», то в фильме, благодаря режиссуре, благодаря операторской работе, это становилось гораздо более объемным и живым. И, в общем-то, и переломным таким моментом стала картина «Возвращение Василия Бортникова» Пудовкина, которая уже по-новому показывала материал. Но здесь, тем не менее, эта картина «Земля и люди», наверное, в меньшей степени, чем «Чужая родня», но, тем не менее, тоже заявляет целый спектр вопросов. И, в общем-то, она совмещает в себе вот эту вот такую напряженность гражданственную, социальную, с одной стороны, с другой стороны, с таким новым лиризмом. Когда фильм еще до титров, обычно фильмы в те годы начинались с надписей, здесь начинается с того, что они проходят, оглядывают небо, оглядывают поля, и в то же время в следующем уже практически кадре показывают грязь, лужи и еще что-то такое, что, в общем-то, само по себе ничего в этом такого нет, но не, отвыкли за несколько лет от такой фактуры, в принципе, это воспринимается как такая правда, и поэтому, как, в принципе, ожидания были очень большие, и во многом они оправдывались, то есть здесь есть много компонентов, которые эти ожидания оправдывают. С другой стороны, то есть поэтому, в принципе, прием был очень благожелательный. И он был во многом и заведомо, заранее благожелательный. То есть было желание, чтобы понравилось и критике, и коллегам. И когда, тем не менее, когда картина вышла, вот, как правило, ее сравнивали с «Чужой роднёй». И, в общем-то, в «Чужой родне» там более такой изначально семейный конфликт, конфликт психологический, а здесь конфликт социальный, конфликт производственный, если так можно сказать. И, в общем-то, как раз говорят, что в каком-то смысле из-за этого здесь больше трафаретных каких-то схем, с другой стороны, вот эта подпитка, вот эта эмоциональная подпитка, она уже более резкая, хотя в конкретных обвинениях, хотя вот здесь вставал вопрос о том, насколько правомочно показывать, что все негативные явления связаны с прошлым, связаны с устаревшими методами управления, как тогда называли сталинские методы. А новый секретарь райкома приходит и во всем разбирается. И, собственно, изначально парторг уже поддерживает этого агронома. То есть, в общем-то, партия это все. И отрицательными персонажами оказывается председатель и председатель райисполкома. Да, то есть исполнительная власть, а партия все одобряет и все поддерживает. И, в общем-то, и партия во всем разобралась. И, конечно, это в частности резко довольно критиковал Овечкин, очеркист, чьи очерки также были связаны с новым взглядом на деревенский материал. Но ему возражали, что, ну, а что же, плохо показать хотя бы эти негативные явления, хотя бы председатель это показать более сатирически и более критично. И много было споров по поводу любовных линий в этой картине, потому что, в общем-то, их сочли наиболее уязвимыми, так как были такие добавленные любовные линии, утепляющие и в производственно-колхозных, в том числе, фильмах сталинского времени. Здесь вроде бы больше места даже отводится этому, но здесь оно как раз заявляет о себе, говорил Зоид, что они как-то довольно глупо себя часто ведут, вдруг, будучи такими принципиальными и такими так продуманно поступающими в производственных конфликтах, вот в любовных конфликтах они почему-то выглядят довольно глупо, хотя, в общем-то, это, наверное, так и бывает, как правило. И, в общем-то, тут этот упрек, не знаю, насколько правомочен. В общем-то, здесь другое дело, что здесь происходит резкий переход, здесь начинается все столько производственных конфликтов, вдруг в середине фильма вспоминают о личных мотивах, и сразу целый комплекс эпизодов идет только на эту тему. Но так или иначе, вообще дальше это корректировалось, потому что корректировалось восприятие в связи со следующими картинами и Швейцера, и Ростовского. Дело в том, что, ну, так можно подумать, что кроме Швейцера и Ростовского никто на деревенском материале ничего не снимал. Были, безусловно, картины, были и в Киеве делались, там, скажем, тоже с сатирическими сценами, там, когда поют соловьи Брюнчугина, или, например, в Ленинграде была картина «Крутые горки» Розанцева, потом «Всего дороже» и так далее. Ну, то есть был целый спектр картин, которые, в общем-то, затрагивали близкий комплекс вопросов.
55-56.
56-57 годы, да. Но здесь картины, во-первых, картины действительно режиссеров, которые заявляли о себе, которые говорили о том, что они новые темы, то есть они это подчеркнуто, программно заявляли и в прессе, и так далее, и обращали на себя внимание, и, в общем-то, они, насколько могли, старались отойти от каких-то мелодраматических конфликтов, потому что какая-нибудь вот картина «Когда поют соловьи», там все решается абсолютно такими шаблонными ходами, при том, что там сам материал вроде бы тоже такой новый, обличительный, драматургический, но здесь еще важно, как, то есть насколько вот это эмоционально отвечало, насколько это эмоционально находило отклик у зрителя того времени, насколько верили или нет, потому что...
Вот насколько, вот с одной стороны, как бы, ну, понятные процессы, и, в общем, здесь в фильме все это четко обозначено, весна 53-го года, угу. Да, титр многозначный во всех смыслах, вот мне кажется, что, ну, я там не беру 20-е годы, это очень специфический материал, что в истории советской кинематографии дважды было такое, что кино становилось, художественное кино становилось остро публицистичным на современные темы. Это, собственно говоря, ну вот 55-й, 56-й, 57-й год, когда кино бежало чуть впереди, может быть, даже, чем сводки, ну, информбюро уже не было, да, но чем сообщения официальные. И то же самое было в перестроечное время. Сейчас это вообще довольно сложно представить, вот, чтобы кино до такой степени было остро-политическим, потому что все-таки это, несмотря на лирическую линию, несмотря как бы на целый ряд персонажей сатирических, с комическими элементами, да, но все-таки это политическое кино, ну вот мне так кажется. И как это было, скажем так, в 80-е, я хорошо помню, а вот как это воспринималось в 50-е, потому что все-таки, я не знаю по какой причине, может быть потому что политическое кино быстрее устаревает, но условно говоря, остается гораздо менее социально заостренное дело было в Пенькове, где все-таки частный случай, не связанный с какими-то серьезными изменениями в общем в политическом строе, чем «Земля и люди» или там «Тугой узел» тот же самый. Вот все-таки в то время, как они воспринимались тогда? Насколько они вот этот отклик в людях получали?
Мы ведь судим в первую очередь сейчас по печатным откликам, по мемуарам и так далее. Поэтому такой действительно зрительский отклик мы скорее можем косвенно вычислить, нежели его точно описать. В принципе, в случае с «Землей и людьми» здесь как раз действительно вот эта двоякая ситуация. С одной стороны, в том, что вроде бы ставится постановка действительно острых социальных вопросов. Не столько социальных, даже вернее, как раз политических вопросов. С другой стороны, здесь настолько отчетливо в конце говорится, что партия, что это не обгоняет партию, что это как раз это ответ.
Ну, это да, но это невозможно.
В отличие от другого узла. В отличие от другого узла как раз. Но вообще тут любопытно, мне кажется, Швейцер и Ростовский, они зеркально сделали, они сначала, Швейцер сделал картину о семейном конфликте, а Ростовский о политическом, а затем наоборот. Но в каждом случае для самого режиссера был довольно резкий шаг в сторону, ну вот как в перестройку стали говорить, чернухи, а в принципе в сторону такого критического реализма, потому что, в общем-то, в «Чужой родне» там довольно резко показанные типы, именно социальные типы деревни, но подчеркнуто, что это вот такая вот архаичная семья, которая, это преодолимо. И аналогично на политическом материале фильм «Земля и люди» показывает, что есть острые конфликты политические, и тоже они преодолимы в конце. А через следующих своих картинах Швейцар снимает фильм «Тугой узел», где показывает, что как раз политические, в свою очередь, конфликты, и что они непреодолимы, потому что вся вертикаль, в общем-то, в этих тугих узлах. А Ростоцкий сделает картину «Дело было в Пенькове», где показывает, в свою очередь, на таком уровне вот именно деревенских жителей, где показывает, что дело, в общем-то, не только во власти, а в том, что сама деревня действительно огромное количество очень таких архаичных или очень просто людей с злобным восприятием мира и с людей с очень... людей, в общем-то, с уголовными наклонностями и так далее, и так далее. И, в общем-то, это такой довольно тоже резкий критичный взгляд на... уже и на деревню в целом. И поэтому, в общем-то, их следующие картины, они более... Но поскольку «Тугой узел» был политически радикален, он лег на полку фактически, и поэтому не стал так известен. «Дело было в Пенькове» стало. Здесь, мне кажется, еще «Земля и люди», они из-за того, что в «Земле и людях» довольно колоритный вот этот второй план и огромное количество звезд второстепенных персонажей, в общем-то...
Они забивают.
Они не то чтобы забивают, из-за этого как раз... Их, наоборот, не хватает зрителю. То есть зритель приходит и уже видит вот этих колоритных персонажей, которые эстрадно выступают, которые концертно выступают, и зритель уже отмахивается от политической линии, от основной. Зритель уже ждет.
Да, ты ждешь, в общем, когда в очередной раз появится Олейников, что он там отморозит, веселое скажет.
Для Олейникова, это, кстати, для Олейникова это очень важная картина, потому что он, в общем-то, в 40-е годы пытался перейти на серьезный материал вот от тех ролей беззаботных пареньков, которые были в «Семеро смелых» и «Трактористах» и «Большой жизни». И уже была попытка во второй серии «Большой жизни» перейти, там как это принципиальная как раз была для него попытка, потому что он, играя того же персонажа, но повзрослевшего и ставшего более серьезным, он пытался и свое амплуа перекодировать. Но вторая серия «Большой жизни» легла на полку, и это не состоялось. И поэтому, в общем-то, он пытался либо эксплуатировать прежнюю мать, а здесь как раз очень любопытно, здесь выросший и повзрослевший даже уже... ну, еще рано говорить постаревший, но, тем не менее, перешедший к возрастовым ролям, прежний его типаж, но оказавшись, как он тогда был не, в юности не только развлекательным, а дальше была взята развлекательная краска. Вот здесь она дополняется другими. То есть здесь как раз для...
Здесь абсолютно очень... гражданственная, потому что он делает самый главный выбор в этом фильме.
И, в общем-то, как раз для Олейникова это был такой выход и находка того места и той роли, которая была бы ему важна, но, к сожалению, как мы знаем, не состоялась. Дальше это... И, в общем-то, вот здесь смелость Ростоцкого, который совмещает, и, в общем-то, может быть, он отчасти переоценил свои, не только свои, а, в принципе, возможности в том, чтобы сочетать здесь и вот эти колоритные такие линии, и, с другой стороны, и любовную линию, и сочетать вот это с политической. В общем-то, политическое здесь, конечно, с одной стороны, смелее, чем это... могло бы быть в эти годы, потому что 55-й год еще все равно все это проходит в общем.
Запустились они в 54-м?
Зимой 54-55-го. В общем-то, как раз вот год. А фильм вышел 55-56. И, в общем-то, 55-й год это еще такой год... Ну, в общем-то, 55-й год это год раздвижения границ. Хотя тут надо сказать, что немножко расходятся. Вот мемуаристы по своим ощущениям все говорят, что в 55-м все было еще очень... так прохладно. Но когда мы смотрим на документы, то по документам, в общем-то, как раз в 55-м, видимо, еще ощущалось прохладно, но в 55-м-то как раз границы очень даже стали раздвигаться. 55-й год – это год таких уже достаточно свободных каких-то споров, год, когда, по крайней мере, еще не политически, но, по крайней мере, уже в обществе меняется ощущение того, что происходит. И подготавливается 20-й съезд, потому что как раз скорее в 56-м году будет такая реакция на 20-й съезд и попытка заторможения со стороны устаревших методов.
Ну, так, все, когда это проговаривается в открытую, становится генеральной линией партии, тут же сразу появляется,
значит, противовес.
Да.
Да. И, 55-й год, в общем-то, эта картина, но здесь они, как, вот это... Отчасти тенденция студии Горького, потому что Мосфильм, он и Ленфильм, они более радикально качаются. То есть они снимают то, что-то абсолютно такое приторно-мелодраматическое, как «Всего дороже» и «Крутые горки», то снимают, наоборот, что-то радикальное, как «Тугой узел» и «Чужая родня». А студия Горького, она пытается совместить все это в одной картине, и поэтому эта картина и любопытна очень исторически, что здесь разные тенденции, что здесь есть и то, и другое. Оно иногда, к сожалению, работает друг против друга, но зато довольно большая палитра и получается. И здесь мы видим как раз такой срез 55-го года, то есть здесь есть и политические тенденции, вроде бы мы видим, насколько они остро проговариваются, и, в общем-то, сама ситуация действительно, секретарь райкома в конце обвиняет, но что они могли иначе поделать. Здесь действительно показано, что передовые силы колхоза могут только партизански что-то делать и только чудом спасаются от, в общем-то, заключения.
Ну да, потому что здесь, конечно, секретарь райкома новый абсолютно появляется как Deus Ex Machina, в буквальном смысле, просто драматургически все это так именно построено.
Да, да,
инкогнито из Петербурга.
Но тем не менее, если бы он не бы. Ну, здесь они вообще здесь все любят до поры до времени не открывать, кто они такие. Это, в общем, у них такое, видимо, в районе привычка. Но авторы фильма здесь, в общем-то, подстелили максимально, конечно, себе. Вначале они просто фраза ведь строится, обычно человек говорит «весна этого года». Он говорит, весна 53-го года, четко проговаривает. И в конце секретарь райкома, но тем не менее, если бы секретарь райкома не появился, в общем-то, то есть мы понимаем, конечно, что партия все равно бы заступилась бы, и, в общем-то, как говорится, сбылись мечты народные, но, тем не менее, в общем-то, вначале довольно мрачно показана вот эта ситуация, когда фактически бригадиры вынуждены уйти в подполье, вынуждены такую игру сложную вести с райисполкомом и с собственным сельсоветом, при которой неизвестно, как еще что повернется. И вот здесь то, что показано следствие, оно как раз показывает, это те сцены как раз такой противовес вот этому появлению секретаря райкома, потому что показано, насколько все серьезно может и как далеко это серьезно может зайти.
Хотя следователь такой подчеркнуто нейтральный, но тем не менее с суровым выражением. А Артём, каково было влияние вмешательства Сергея Павловича Герасимова, который вынесен в титры начальником художественного руководителя этой постановки? Вот его рука коснулась чего? Сценария, монтажа? Или это, в общем, такая больше формальность, закрепленная в титрах?
Мастерские в эти годы организовывались действительно на студиях. Это было тоже такое веяние нового времени. И, в общем-то, мастерская не предполагала такого авторитарного подавления руководителям мастерской. Напротив, как раз то, что руководители мастерских становились сами кинематографисты, это была такая альтернатива, это вот тоже такая была в каком-то смысле немножечко партизанщина. Это была инициатива снизу по организации, чтобы не было деления студии на отделы с чиновниками во главе, а создание таких художественных ячеек, в которых руководитель мастерской, сам кинематографист, будет прикрывать своим именем как раз работу молодых, и в самих мастерских будет некая такая ситуация обсуждений, ситуация некой такой творческой среды и возрождение духа студийности, потому что, в общем-то, это с одной стороны, и не случайно, что это делают как раз в одном случае в Москве возникает мастерская Ромы Юткевича, и у Юткевича был опыт коллектива 20-х годов на студии Горького, мастерская Герасимова, и уж у кого у Герасимова тоже был опыт ФЭКС и тоже коллектива 20-х годов. Герасимов не вторгался так явно с эстетическими какими-то концепциями, это действительно была скорее помощь такая. Ну, это был сторонний совет, который не был навязчивым, Но другое дело, что эстетика Герасимова, в принципе, установившаяся на студии, безотносительно его эта мастерская или нет, и безотносительно его конкретных каких-то указаний, она давлела в принципе, и здесь зависело, конечно, от режиссера, но, в общем-то, Ростоцкий, вот некоторая такая клочкообразность, может быть, картина, вот, о которой говорила и критика, и сегодня мы говорим о том, что здесь есть некоторая такая нестыковка личной линии, производства и так далее, это как раз стремление не следовать готовому канону, потому что Герасимов-то, в общем-то, как раз умел это все очень гладко совмещать. А здесь Герасимов, в общем, прикрывает, а картина стремится каждую из этих линий не смикшировать, не в некий такой единый бульон заварить, а сохранить целостность, но, в общем-то, из-за этого каждая линия становится более уязвимой, но зато и более четко проговоренной.
А как сам Ростоцкий относился к этой картине в более позднее время? Как и к вот я предыдущую картину не видел, она же легла на полку, да, которая была до «Земля люди» — это второй же
его? Ну, это первый его такой уже
самостоятельный. Но до этого он, он что-то сделал вместе с кем-то, да?
Ну, дипломные работы были, безусловно, и были курсовые, дипломные, но это не выходило на производство, это не полка, это, в принципе, дипломы не предназначались для самостоятельного показа, а так это в общем, на производстве это его первая работа, и Ростоцкий считал это важным опытом для себя, потому что он и потом, потому что как раз вот это вот умение свою тему заявить, и для него это был как раз... Он потом оказывался в ситуациях гораздо более таких, требующих некоторого смягчения конфликтности и так далее. И поэтому, в общем-то, «Земля и люди» для него вспоминалось... То есть для него был важен именно вот этот вот политический опыт, который для него впоследствии не был так уж характерен. И он, в общем-то, вспоминал об этом как о важном именно гражданском опыте, о самом факте постановки.
В этом смысле они, может быть, чем-то похожи со Швейцаром. Просто Швейцара ударили совсем сильно. И он ушел от этой темы, а Ростоцкого не ударили, но он тоже, в принципе, ушел от этой темы. Больше остро политических фильмов не снимал в своей карьере.
Но у него
они
была...
они вызывали общественную дискуссию, да, но это всегда была такая общественная дискуссия немножко по косвенному. Я, например, помню эту общественную дискуссию даже по «Биму». Вот, то есть она...
«Бим», да, более такая картина сглаженная, но тем не менее у него...
Либо «Доживем до понедельника», она была общественная, она не была политическая.
Она не была политической, но тем не менее дело было в Пенькове «Доживем до понедельника». Это скорее дискуссия, но там ставятся вопросы довольно острые, гражданские. Другое дело, что там очень часто дискуссия оказывается политической, если есть прямое обвинение руководства. Дело было в Пенькове и «Доживем до понедельника».
Это прямое столкновение с властью. Здесь оно есть, и оно точно так же.
Дело в том, что дело было в Пенькове. Кстати, картина может быть не менее радикальная в том смысле, что там показано, что в каких-то вопросах даже вот эта власть может быть менее страшна.
Она более радикальная, она более глубинная. Конечно, она, с моей точки зрения, на три головы выше, чем эта картина. Но при этом в ней вот этот острополитический момент, он, конечно, отсутствует.
А потому что там есть секретарь райкома, и там секретарь райкома не потому, что он такой хороший, вот как «Земля и люди», а потому что просто он, наоборот, в нем, именно из-за того, что он соответствует, должен сам по себе, по-человечески соответствовать какому-то своему статусу официальному, он, в общем, там никакой. И поэтому секретарь райкома, то он, в общем-то, наверное, плохой даже, дело было в Пенькове. Но другое дело, что там вдруг вот это вот звериное начало открывается, и вот эти вот действительно какие-то глубинные заложенные вещи, которые говорят, в общем-то, о том, что не только партия погубила деревню, но в деревне и в самой были, в общем-то, тенденции далеко не радужные. И поэтому, в общем-то, это такая... То есть это если «Земля и люди» — это отказ от идеализации партийного, вернее,
власти.
Как раз не партийного, да, от власти деревенской, то дело было в Пенькове — это отказ от идеализации, собственно, общества в целом. Это гораздо, в общем-то, более такая...
А Ростоцкий сам их рассматривал как такую своеобразную идеологию, пусть и с существенным вот... лагом профессионализма, который все-таки, мне кажется, присутствует.
Но, в общем-то, но это же действительно, это для него выход на такое производство, на самостоятельную работу, и здесь был важен выбор материала, и как раз относительно деревни было много дискуссий, говорилось о том, чтобы сказать правду о деревне, это там рычаги Яшина, это очерки Овечкина, это вот те же рассказы Троепольского, и... Для него это было принципиально как раз заявить тему, но насколько ему позволяли вот те рамки, в которых он существовал. Но далее он говорил о необходимости еще все время использования военного опыта, который у него был, который действительно был для него очень важен. В общем-то, для него было, насколько я понимаю, довольно травматичным то, что в начале 60-х годов, когда он обратился к, собственно, военному опыту в фильмах «Майские звезды» и «На семи ветрах», вдруг это оказалось гораздо более... То есть было воспринято как более сглаженное, и действительно это не самые его удачные картины. И для него это было, в общем-то, таким поводом для размышлений, почему на не самом близком ему деревенском материале он оказался гораздо более раскрытым, он смог заявить гораздо более острые темы, гораздо больше поставить вопрос о правдивости изображения чего бы то ни было, нежели на, казалось бы, более близком ему военном материале. В общем-то, вот это такой, тут две диалоги, две картины о деревне, две картины о войне, которые, в общем-то, действительно, которые для него оказались травматичными, потому что они выбросили его, вот эти военные его картины, выбросили его из такого первого ряда именно вот режиссеров оттепельно, которые... И потом он уже возвращался, это уже как раз через «Доживем до понедельника», через вот вновь возвращение к такой общественной проблематике острой.
Потому что я вдруг сегодня заметил о том, что некую идеологию собирает образ шапки, который в самом начале снимает герой одной картины, а в самом конце другой картины герой бросает высоко вверх.